Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается памятного дня, который случился как раз сегодня, 6 августа. Дело в том, что это 6 августа, это годовщина атомной бомбардировки Хиросимы, собственно, первого применения атомной бомбы в мире в боевых целях и в боевых целях против мирного населения, которое произошло в 1945 году. И затем было повторено 9 августа с атомной бомбардировкой Нагасаки. Это два единственных случая применения на сегодняшний день, слава богу, ядерного оружия в мире. Оба они относятся к Соединенным Штатам, потому что оба раза применили их они. Пострадало мирное японское население. И в этой связи распространены и продолжают распространяться два мифа, о которых стоит упомянуть именно для того, чтобы напомнить, почему они являются мифами. Первый из них состоит в том, что эти атомные бомбардировки были настолько ужасными, что они повлекли за собой самые большие жертвы среди населения через всю мировую, за всю мировую войну.
Это не так.
Это не так. Вот, не так даже по отношению к Японии, между прочим, потому что самая разрушительная бомбардировка, сумма бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки, она, по-моему, касается 140 тысяч жертв. Это огромная цифра, я тут вовсе не собираюсь спекулировать над тем, что больше и меньше, просто хочу подчеркнуть, что до этого прошедшая ковровая бомбардировка Токио, например, она повлекла более 100 тысяч жертв. Причем она...
Ну, с учетом, что Токио был деревянный, там были пожары.
И остальные города тоже были японские деревянные. Да. Вот, это понятно. Но я просто хотел подчеркнуть, что бомбардировка Токио суперкрепостями, просто не одной конкретной, а, так сказать, массы, она повлекла за собой еще больше жертв. Но что еще более показательно, что еще большее количество жертв было достигнуто во время бомбардировки Дрездена, который был практически полностью уничтожен, и в котором, по данным английского исследователя Ирвинга, он, собственно, именно с Дрездена и начал свою обличительную кампанию, которая впоследствии приняла черты вот такого, так называемого, ревизионизма в истории. Он доказал, что там было порядка 250 тысяч жертв. То есть количество погибших в Дрездене, оно, который, кстати, тоже был не военным городом, там не было каких-то военных предприятий, а был просто культурным центром Германии.
Ну, счет... Более того, Дрезден бомбился ведь не атомной бомбой, которая не носит генерального характера, а тремя волнами.
Да, тремя волнами.
Фугасы, потом зажигательные, а потом осколочными.
Так сказать. Да,
это
да,
было
да.
Сознательное избиение, так сказать, убиение жителей. Это даже было не разрушение города, это было убивание людей гражданских в Дрездене.
Да.
Это были специальных три волны, которые именно по этому смыслу и шли. Фугас, зажигательные, и когда народ выбегал уже от пожаров, так и их убивали осколочными бомбами.
Совершенно верно. Вот. И за это, кстати, ответственна английская авиация. Надо подчеркнуть, что это, в общем, было действие не американцев, это было, так сказать, подарок от Черчилля. Вот. Значит, это относительно первый миф относительно самой разрушительной бомбардировки. И второй миф это относительно того, что именно эти бомбардировки положили конец войне с Японией. Таким образом, мол, избежали, так сказать, огромного количества жертв, которые могли бы последовать, если бы американцы вторглись на японские острова.
Это не совпадает даже по датам.
Это почти, ну как сказать, это почти совпадает по датам в том смысле, что 6 числа была первая бомбардировка, 19 была вторая, 14 августа император Японии предложил, так сказать, принять условия Потсдамского перемирия при условии сохранения капитуляции, то есть императорской власти Японии. Соединенные Штаты отказали, на следующий день там японцы приняли Потсдамскую формулировку, и, так сказать, 2 сентября был уже подписан акт о капитуляции. Но существенно и то, что еще до взрыва второй атомной бомбы Россия, то есть, точнее говоря, Советский Союз вступил во Вторую мировую, то есть в войну с Японией. То есть началась операция против маньчжурской армии, и это, собственно, положило конец всяким надеждам на возможное сопротивление японцев на непосредственно японских островах. Тут надо отметить одну важную деталь, о которой тоже очень редко упоминают. Это то, что Соединенные Штаты, естественно, вели, так сказать, против Японии в течение 4 лет 4 лет, так сказать, большую такую упорную и закончившую их победой войну на Тихом океане, но во внутреннее Японское море, то есть, собственно, то, что отделяло группировку японских войск в Маньчжурии от Японии, они даже не совались. Потому что понимали, что, в общем-то, там, так сказать, их даже остатки пиратского флота вместе с тем просто прихлопнуты, это для них будет ловушка. Поэтому в Японском море, так сказать, японские корабли чувствовали себя вполне спокойно и вольготно, и переброска вот этой вот Квантунской армии на японские острова, в общем-то, было вопросом техническим. Они, японцы, могли ее осуществить в любой момент, и если бы японским островам возникла реальная угроза вторжения, то Квантунская армия, безусловно, была бы переброшена, и, в общем, битва за японские острова приняла бы многолетний характер, а с учетом того, как проходила битва даже за Окинаву там, и другие японские острова, можно было догадаться, что, в общем, легкой победой для американцев она в любом случае не будет. Вот, именно поэтому сначала на Ялтинской, а потом на Потсдамской конференции американская сторона настаивала на том, чтобы Советский Союз обязательно вступил в войну против Японии. Вот, такое обязательство действительно было дано, несмотря на то. И надо сказать, что это обязательство, ну, является определенного рода моральным грехом, с моей точки зрения, Советского Союза перед Японией. Потому что Япония, несмотря на то, что она была членом известной оси Рим-Берлин-Токио, в момент, когда Гитлер объявил войну Советскому Союзу, все-таки в эту войну не вступила. И на протяжении всей Великой Отечественной войны поддерживала нейтралитет. Во всяком случае, не проводила какие-то военные провокации на советско-японской границе. Ну и во всяком случае, такие провокации, которые бы носили масштабы...
Соединенными Штатами-то они воевали с Великобританией, а те были нашими союзниками. Это не совсем нейтралитет.
Нет, я имею в виду, что они не нападали на Советский Союз. Я вот это...
Да, но ты согласись, что если бы американцы и англичане не были отвлечены на Тихоокеанский театр боевых действий, их участие в разгроме гитлеровцев могла бы быть существенно солидней, и мы потеряли бы меньше людей.
Так что... Безусловно, безусловно. Нет, я вполне это все согласен и понимаю. Более того, война, которая была развязана Японией против Соединенных Штатов, вообще война на Тихом океане, это, так сказать, инициатива тут принадлежит Японии. Можно сейчас говорить с высоты исторического опыта, что, может, она зря в это ввязалась, но, тем не менее, инициатива была именно ее. Но я хотел подчеркнуть, что именно против Советского Союза она никаких действий не вела. Вот. И более того, уже после Потсдамской, в период Потсдамской конференции, даже перед Потсдамской конференцией, Япония после уже конца Германии выступила, в общем, предложила Советскому Союзу сыграть роль миротворца между Японии и Соединенными Штатами, то есть, во всяком случае, через нее, через Советский Союз провести мирные переговоры. Советский Союз от этого отказался, он принял участие в войне на стороне Соединенных Штатов, и, собственно, когда это стало ясно, то есть стало понятно, что никакая Квантунская армия, так сказать, на спасение Японии не придет, вот, в тот момент уже было понятно, что, так сказать, капитуляция неизбежна. Вот. До этого, как бы, ее, так сказать, она была отнюдь не очевидна, и американцы сами, как известно, прогнозировали войну вплоть до 1947 года, при условии, что они, естественно, решатся выстрелить на японские острова. Вот в связи с этой войной, которая, в частности, проявили вот эти вот две ядерные бомбардировки, стоило, наверное, сделать уточнение по вот этим вот историческим фактам, еще, которые, в частности, показывают, что, собственно, сама по себе применение этих ядерных бомб не было оправдано какой-то военной необходимостью и вряд ли привело к какому-то ощутимому военному результату. К военному результату привели совместные действия союзников, а далее, так сказать, вот применение такого ядерного оружия против населения городов, ну, это определенный акт такой англосаксонской кровожадности, если бы так можно выразиться. Я бы, наверное, это так охарактеризовал. Вот. Но, тем не менее, об этом в этот памятный день стоит вспомнить.